Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в эфир выйдет воскресный цикл передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Удары по объектам Хамаса будут продолжаться, предупреждает израильский министр. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, есть жертвы. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. В российской столице сегодня будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. В воскресенье утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании в городе Газа. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист Хамаса. Подробнее о ситуации в репортаже корреспондента Радио Свобода в Израиле Равшана Гусейнова.
Израильские воздушные налеты на офисы палестинского правительства носят скорее характер предупреждения, чем реальной попытки физического уничтожения членов правительства палестинской автономии. Об этом не было объявлено официально, однако и ночное время атаки говорит само за себя, да и в прошлом, в начале второй интифады 2000 года, такие приемы уже применялись. Напомню, что кроме офиса премьер-министра ВВС атаковали также другие правительственные здания палестинской автономии на прошлой неделе. Ранее на западном берегу Иордана израильские военные арестовали около 60 представителей палестинских властей, и в том числе 7 министров. Израиль неоднократно объявлял, что операция в Газе начата с одной целью – освобождение капрала Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками в ходе атаки на израильский армейский пост. Днем раньше Израиль отверг требование боевиков освободить 1000 палестинских заключенных в обмен на своего солдата. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас выступил в субботу с резкой критикой в адрес премьер-министра Исмаила Хании, обвинив его в срыве египетской инициативы по освобождению израильского военнослужащего. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва. Одна заминированная машина взорвалась возле популярного ресторана. Погибли 2 человека, 13 ранены, рассказывает очевидец. Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв. Второй взрыв произошел на улице, по которой проезжала машина известного парламентария шиита. Депутат остался цел, ранены 2 его телохранителя и несколько человек, оказавшихся поблизости. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 8 июля, когда в Петербурге начнется саммит Большой Восьмерки. 5 июля глава иранского ядерного ведомства Алила Риджани намерен встретиться в Брюсселе с членом руководства Евросоюза Хавьером Саланой. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и 2 гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были сбиты и ранены 2 подростка из Армении. Во всех случаях нападения совершили молодые люди.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Конвенция, разработанная Советом Европы, была подписана Россией в 1999 году. Ее ратификация потребует изменения нынешних российских законов или принятия новых. Народно-демократический союз намерен создать новую центристскую партию. Об этом заявил лидер НДС, экс-премьер России Михаил Касьянов, выступая накануне на съезде движения в Подмосковье. На форуме побывал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
На съезд Народно-демократического союза, который проходит в подмосковном поселке Голицыно, съехалось более 100 делегатов из 55 регионов России. В основном докладе лидер движения Михаил Касьянов выдвинул программный тезис о том, что Россия должна стать империей свободы. Российская империя свободы в терминологии Касьянова должна строиться не на авторитете нефти и газа, а на авторитете законности и интеллекта. Представитель Союза правых сил Борис Надеждин в кулуарах съезда покритиковал лозунг Касьянова, так как имперское мышление любого типа несовместимо с идеей либерализма, сказал он. На вопрос Радио Свобода, можно ли считать доклад Михаила Касьянова выступлением будущего кандидата в президенты, член президиума движения Ирина Хакамада ответил однозначно. Да, Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов, акции приняли участие около 58 тысяч человек. Марш был приурочен к 9-й годовщине возвращения Гонконга, бывшей британской колонии, под суверенитет Китая. Выступивший на митинге губернатор Гонконга Дональд Цан сказал:
«Наше объединение – это реализация трех принципов. Одна страна – две системы, широкая автономия, и Гонконгом управляет народ Гонконга. Воплощая их, за последние 9 лет мы добились успехов, но и столкнулись с трудностями»,
– говорил губернатор Гонконга. В Мексике проходят президентские выборы. По результатам последних опросов, острое соперничество развернется между двумя ведущими кандидатами – представителем левых Андерсом Обрадором, бывшим мэром Мехико, и консерватором Фелипе Кальдероном от правящей партии «Национальное действие». Старт американского космического корабля «Discovery» отложен на день. Предполагается, что шаттл, который должен был стартовать с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в субботу, отправится в космос сегодня вечером. «Discovery» доставит на Международную космическую станцию экипаж в составе 7 астронавтов. Сегодня в Москве будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Анджеем Жулавским огласит имена лауреатов во время церемонии закрытия фестиваля. На конкурс были представлены 17 фильмов из стран Европы, Азии и Америки. Закроет фестиваль премьера новая работа Педро Альмодовара «Возвращение». Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Алексей Кузнецов. Здравствуйте. Чемпионат мира по футболу в Германии, его промежуточные итоги. Такова наша сегодняшняя тема. В передаче участвуют олимпийские чемпионы в составе сборной команды Советского Союза, заслуженные мастера спорта СССР Борис Розинский и Анатолий Ильин. Анатолий Ильин, к тому же, еще и чемпион Европы. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы в составе команды Киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР Виктор Матвиенко и украинский спортивный обозреватель Максим Максимов. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что звонить нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира вы можете в течение всей программы. Наш номер 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер. Телефоны пейджинговой связи в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 0563, в Екатеринбурге 358-8720. Во всех случаях абонент Радио Свобода. Напоминаю, что бесплатно сообщения на пейджер могут делать только жители названных городов, то есть Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. И еще одно сообщение. На интернет-сайте «Радио Свобода» вы можете ежедневно прочесть дневник чемпионата мира по футболу и самые свежие спортивные новости. Наш интернет-адрес www.svobodanews.ru. Итак, после всех вступлений мы переходим к беседе, и я начну ее с приятного сообщения, приятного для нашего гостя, замечательного советского еще футболиста Анатолия Михайловича Ильина. Анатолий Михайлович находится сегодня в нашей студии. Добрый день, Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович вчера был награжден орденом Петра I первой степени. В числе еще нескольких мастеров советского футбола ордена получили Анатолий Ильин, Никита Симонян, Алексей Парамонов, Анатолий Исаев и Валентин Иванов. Итак, Анатолий Михайлович, мы поздравляем вас.
Рыжкин.
Еще?
Рыжкин.
Да, еще я пропустил еще одного.
Рыжкин.
Да. Анатолий Михайлович, поздравляем вас, во-первых, с орденом, а во-вторых, с 75-летием. Несколько дней назад Анатолий Михайлович отметил день рождения. Всего вам самого хорошего, здоровья, долгих лет жизни.
Спасибо.
Итак, что такое промежуточные итоги чемпионата мира по футболу? Для всех они свои, может быть, для кого-то самым важным является тот факт, что в полуфинал вышли команды Германии, Италии, Франции и Португалии. Я бы предложил сегодня, с учетом того, что у нас на связи наши украинские друзья, побеседовать о перспективах и о прошлом взаимоотношений футбольных Украины и России, причем, может быть, не только в футбольном смысле, но и немножко шире коснуться этого вопроса. Анатолий Михайлович, как вы оценили бы выход сборной Украины в четвертьфинал с первого, что называется, попадания в финальную часть чемпионата мира команда Олега Блохина? Стала ли она открытием чемпионата мира, на ваш взгляд?
Я думаю, что это большой успех для Блохина. И команда, что могла, то она выдала на гора. Ну, естественно, заслуга была находится в том, что он создал эту команду. И первые успехи, я думаю, это обрадует наш, так сказать, наших болельщиков футбола. Ну, как говорится, все, что могли, они все сделали.
Я обращаюсь к Виктору Матвиенко. Виктор Антонович, а каковы ваши впечатления от игры команды Олега Блохина? Напомню, что Виктор Матвиенко долгое время играл в одной команде в киевском «Динамо» рядом с Олегом Блохиным. Каковы ваши впечатления?
Ну, во-первых, большая заслуга, конечно, Блохина в том, что он создал без команды, не имея ярких звезд, какие есть в других коллективах, так, в Бразилии, Франции, Испании, Португалии. Но, тем не менее, создал очень боевой коллектив, который боролся. Ну, то, что он достиг это самое, своего пика вот, в игре в финале, это ясно было, что он уже больше, он уже выше, он уже не прыгнет. Потому что, ясно, у каждой команды бывает своя вершина, потому что ее уже не перепрыгнет. Но, тем не менее, первый блин, как говорят, не получился комом. Никто не рассчитывал. Ну, в лучшем случае рассчитывали, что выйдут в 1/8. Это в лучшем случае на это только рассчитывали здесь, на Украине. Но никто не рассчитывал, что попадут в четвертьфинал. А когда попали в четвертьфинал, уже начали замахиваться и на полуфинал, и на финал.
Аппетит приходит во время еды, ну, говорят. Да?
Так же все и говорили. Аппетит приходит во время еды. Но, тем не менее, все-таки, я считаю, хотя и проиграли крупно Италии, но я считаю, все-таки выступила команда сборной Украины достойно на Мундиале. И хотелось бы в первую очередь поблагодарить Олега Блохина и весь тренерский состав, и все руководство нашей федерации, которое помогало всем, чем могло в создании условий для успешного выступления команды в финале.
Спасибо, Виктор Антонович. У меня вопрос к Борису Давидовичу Розинскому. Борис Давидович, каково ваше ощущение от игры? Примерно, я думаю, мы все сойдемся от игры, от результатов сборной Украины. Хотя, если вы не думаете так, как ваши собеседники, то вы нам ответите. Скажите, как вы полагаете, каково будущее этой команды Олега Блохина, сборной Украины? Могут ли у нее появиться более яркие игроки или просто другие яркие игроки, если считать Андрея Шевченко наиболее яркой звездой? Что дальше делать Блохину?
Ну, я чуть-чуть не согласен с моими друзьями в том,
что ждем возражений.
Команда, так сказать, сделала все, что могла. По моему мнению, так сказать, команда Олега на равных сражалась. Ну, естественно, не беря в учет игру с Испанией. Она на равных сражалась, так сказать, вот в последних матчах. И все-таки в таких, так сказать, соревнованиях, как чемпионат мира, очень большое значение имеет, как мы называем футболисты, фарт или везение. А то, что взять о том, что команда Олега Блохина уступала в чем-то по каким-то компонентам, я бы здесь не сказал. И в составе команды, я считаю, есть, так сказать, игроки не хуже, чем наши раскрученные мировые звезды. А чем хуже Шевченко, а чем хуже Воронин? И тот же Данишевский, так сказать, блеснул на этом чемпионате. Поэтому я считаю, что команда выступила очень достойно. Но мы сразу замахиваемся, не хватало, чтобы она стала сразу чемпионом мира. Ну, тогда бы это было, конечно.
Очень не хватало, скажут вам многие болельщики. Очень не хватало. Спасибо. Я обращаюсь к Максиму Максимову, постоянному автору программы «Прессинг». Максим, вы достаточно хорошо знакомы и со сборной Украины, и с Олегом Блохиным. Я еще раз повторю вопрос, который адресовал Борису Розинскому. Будущее команды Олега Блохина, от чего оно зависит и что делать дальше? Воспринимать ли два крупных поражения от грандов мирового футбола Испании и Италии как тревожный знак или просто это истинное место сборной Украины?
Истинное место вы имеете в виду 1/4 финала чемпионата мира?
Вот как расценить? С одной стороны четвертьфинал, с другой стороны два крупных поражения от Италии и Испании и трудные победы, например, над Тунисом.
Я думаю, что эти поражения можно расценивать по-разному. С Испанией, мне кажется, это в какой-то степени был тактический ход. Понимали, что выше головы не прыгнуть. А с Италией, мне кажется, в какой-то степени и тренерский просчет тоже. Я думаю, что наложил отпечаток ажиотаж вокруг этого успеха. Но неимоверный ажиотаж в Украине, всплеск даже национал-патриотизма. Ну, эти заявления о высоких гонорарах, там, наградах, которые ждут футболистов. Вы говорили о фарте здесь. Я бы сказал бы еще и о таком моменте, просто без которого футбол жить не может, как о суеверии своеобразном. Мне кажется, прилет президента страны в Германию тоже в какой-то степени отразился на результате.
В плохом смысле, да?
Естественно, потому что было давно замечено, когда еще был президентом Леонид Кучма, то каждое его появление в вип-ложе тут же негативно отражалось на выступлении национальной сборной. И только лишь потом, когда он уже посещал матчи как частное лицо, пришли в себя наши футболисты. Ну, тут много каких-то таких факторов. Я бы не стал бы спорить с выдающимися моими собеседниками, но мы говорили уже немножечко о фарте, упомянули. Мне кажется, что Блохин стал заложником этого фарта. Сначала ему везло, а потом везти перестало. Ну, это достаточно серьезная тема, не хотелось бы останавливаться на каких-то там ошибках тренера. Он сделал более чем достаточно для того, чтобы Украина засветилась среди сборных мира. Я думаю, что это предмет дальнейшего обсуждения.
Я думаю, все согласятся со мной, что для Украины, наверное, сейчас важнее всего не растерять то, что было достигнуто, и правильно понять те поражения, которые свершились. Ну, это, в общем, банально, но это факт. Давайте послушаем нашего постоянного слушателя из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте.
Добрый день, ведущий. Добрый день, дорогие ветераны. Привет всем основной частной компании. Извините, я вынужден совмещать просмотр матча «Зенит» с «Читы» и общение с вами. Тут уж, как говорится, никуда не денешься.
Александр, пожалуйста, давайте лаконичнее, у нас не так много времени.
Первое замечание вам веду, как ведущему. Хотелось бы, чтобы впредь такие программы приглашали и ленинградские ветераны футбола. Они тоже есть заслуженные мастера спорта, они тоже достойны внимания и общения.
Учтем.
Да. Конечно же, да. А также такие фигуры, как Толя Бышевец и, допустим, Владимир Слаченко. Потому что без них любой эфир как-то прессен. Согласен со мной, Алексей?
На 100% не согласен, поскольку ветеранов очень много. Александр, давайте по теме разговора.
Это предлея. Тема, хотелось бы Виктору Анатольевичу сказать, что я помню, как он играл не только против Баварии на Суперкубок, но и также и против сборной Бразилии. Вот. Потому что вчера у меня была маленькая радость. Бразильскую сборную выбили с достоинством и изяществом.
Ах, к сожалению, прервалась связь у нас с Александром. Бразильская сборная – это тема, я думаю, даже не для одной передачи. Я все же предложил бы вернуться к теме взаимоотношений футбольных Украины и России. Анатолий Михайлович, я обращаюсь к Анатолию Ильину, нашему гостю в студии «Радио Свобода». В ваше футбольное время, во времена футбольного Советского Союза, отношения между Украиной и Россией футбольные были совсем другими, чем сейчас?
Да.
В чем разница, на ваш взгляд?
Да дело в том, что, во-первых, и футбол был другой, и отношения друг к другу у нас были всегда очень теплые и хорошие, потому что мы играли вместе и в сборной, и также на Пенинском Союзе каждый раз встречаясь по 2-4 раза во время состязаний. Но никогда не было ни драк, ни просто неуважения. Всегда было все хорошо. И всегда побеждал тот, кто был сильнее на это время. Я думаю, что сейчас это по-другому складывается отношение украинского футбола с московским футболом.
Ну и шире, наверное, со всем российским.
Да, наверное, и с российским.
А в чем причина, как вы полагаете? Политика, разделение двух стран? Что еще?
Мне кажется, в этом тоже есть большое, так сказать... Я не говорю, что это политика, но дело в том, что разделение футбола на две страны, России и Украины, это к лучшему не приведет. Я думаю, что лучше объединиться нам на основании, так сказать, может быть, республик или просто какие-то турниры устраивать, в крайнем случае, чтобы было общение и пока своих игроков, которые, так сказать, способны играть на высоком уровне, не только за рубежом, но и в наших странах.
Я обращаюсь к Виктору Матвиенко. Виктор Антонович, я знаю, что сейчас президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис в одном из интервью заявил, что он очень хотел бы объединить чемпионаты Украины и России и проводить полноценный турнир, а вовсе не тот, во что сейчас превратился футбольный кубок СНГ. Как вы полагаете, хотя бы теоретические шансы есть на такое, и нужно ли это футболистам и футбольным людям Украины и России?
Ну, я считаю, чемпионат СССР, который был до 91-го года. Это, конечно, не сравнить сейчас ни с первенством России, ни с первенством Украины, потому что он был намного сильнее, он считался тогда одним из сильнейших в Европе. Но если сейчас снова возвращаться к тому чемпионату, во-первых, как мы будем определять, кто будет играть в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА, по каким этим критериям тогда мы будем определять? Да, зачем нам тогда проводить свои чемпионаты? Где будут эти команды, которые сейчас у нас играют в чемпионате Украины? Где они тогда будут? Какие у них будут цели? Попадание в какой кубок? Нет, ну это нереально. Это так, турнир можно какой-то придумать, но такой полноценный, как был чемпионат СССР, я думаю, уже к этому вряд ли мы
вернемся. Это в прошлом, да?
Да.
Борис Иосифович, извините, Борис Давидович Роздинский, вы тоже согласны с Виктором Матвиенко, что возврат в те времена невозможен?
Ну, я чуть раньше хочу сказать, что сказал Толя Ильин, значит. Мне это ближе всего, почему? Потому что я-то за Киевское «Динамо» поиграл 2 сезона. Те, кто забыл, вот я хотел напомнить. Когда они в 61-м году выиграли чемпионат СССР и уехали в Англию, то вот Вячеслав Дмитриевич Соловьев, главный тренер, тогда взял меня с ними, значит, в эту поездку. И на следующий год я 2 сезона провел в Киевском «Динамо». Рядом с такими игроками, как Валерий Васильевич Лобановский, Базилевич, Каневский, так сказать, Турянчик в этом составе, так сказать, я поиграл. Поэтому украинский футбол я знаю, из российских игроков поближе всех. И то, что сказал сейчас вот Виктор Антонович, он прав абсолютно прав, я с ним согласен. Но в то же время, значит, я, например, до сих пор не чувствую никакой разницы в отношениях между вот нами, ветеранами. Когда мы, так сказать, встречались и на турнире того же Валерия Васильевича Лобановского в Киеве, и когда мы встречаемся сейчас, мы продолжаем дружить все так же, как мы дружили когда. И, пользуясь случаем, я вот хочу передать привет Андрюхе Биби, с которым, так сказать, нас связывает долголетняя дружба, всем остальным моим друзьям на Украине. И поэтому надо оставаться добрыми друзьями, а вот эти вот, так сказать, объединения, это все, Время изменилось. Государства разные, и прав Виктор в том, что каждое государство должно своей команды, так сказать, они хотят тоже участвовать в Кубке европейских чемпионов, сборные этих стран хотят участвовать в первенстве мира. Жизнь изменилась, мы ее должны принимать так, как она изменилась.
Борис Давыдович, по-своему, безусловно, вы правы. Я, как человек, выросший на Украине и тоже достаточно близко знающий украинский футбол, от себя рискну заметить, что в свое время, когда разделились чемпионаты Советского Союза, разделился, для меня это разделение прошло вот как будто бы по сердцу. Что-то такое ушло из жизни навсегда, и, наверное, уже, вы правы, не вернется. Хотя Григорий Суркис говорил, что он чуть ли не на уровне президента России имел встречи по поводу возможного объединения двух чемпионатов. Сейчас ведь есть разные вненациональные футбольные объединения, и не только футбольные. Евролига в баскетболе, в футболе, в волейболе. Есть, в конце концов, такие примеры, как Национальная хоккейная лига или Национальная баскетбольная ассоциация, которая не ограничена национальными рамками. Я напомню, что Вячеслав Фетисов, главный спортивный российский чиновник, руководитель Росспорта, сейчас затевает масштабнейший проект Евразиатской хоккейной лиги с участием, по его планам, хоккейных клубов от Прибалтики и Украины до Японии и Китая. Проект, что и говорить, масштабный, но пока, конечно же, наверное, не проработанный. У меня вопрос к Максиму Максимову, как к специалисту, футбольному эксперту. Как вы полагаете, есть будущее у таких вненациональных образований, не только футбольных, но и в других видах спорта? Насколько это все перспективно? Ну и, разумеется, с точки зрения потенциального объединенного чемпионата. Будем считать, что идея эта еще не похоронена. Максим, вам слово.
Я считаю, что есть будущее, бесспорно. Мир сейчас стал намного меньше. Мы, страны, намного ближе друг к другу. Если за это дело возьмутся специалисты уровня Суркиса, Блаттера, да и Фетисова, много их таких активных деятелей спорта сейчас, то из этого может что-то получиться. Кстати, я хотел бы передать большой привет Борису Давыдовичу от Владимира Щеголькова. Я с ним недавно общался, был у него дома. Он вспоминал этот матч в Англии с Арсеналом, когда они вдвоем боролись с англичанами и после этого матча получили приглашение в английский клуб. Он жалко, что он сейчас не может слышать Радио Свободу, у него дома приемника такого нету. А возвращаясь к играм наших стран, то я бы хотел бы еще напомнить нашим собеседникам, что есть такой популярный сейчас среди футболистов ветеранов турнир Бещева, в котором выступают сборные, по существу сборные республик, правда, это ветераны, и с успехом они соревнуются друг с другом. И таких соревнований вполне достаточно. Можно, конечно, в полном объеме к чемпионату Советского Союза не вернуться, но вот такие межнациональные турниры, я думаю, проводить просто необходимо. Это даже не ностальгия, не только ностальгия по тому футболу, в котором мы все воспитывались, но и достаточно серьезные спортивные мероприятия. Я не говорю уже об его экономическом. О экономической стороне.
Ну, во всяком случае, специалисты тут должны поработать более чем серьезно, и сейчас мы не сможем определить, насколько перспективна та или иная идея. Я прочту сообщение, которое пришло к нам на пейджер от Александра Селинского из Санкт-Петербурга. Если хотят люди мечтать проводить совместные чемпионаты, пишет он, то почему тогда Украина подает совместную заявку с Польшей, а не с Россией, на проведение чемпионата Европы 2012 года? Были ли контакты с Россией? Нет ли здесь противоречия? Украина подает действительно совместную заявку, и у заявки этой есть неплохие шансы, не так ли, Максим?
Но мне кажется, там произошло недоразумение между руководством нашей федерации и президентом России. Какая-то размолвка небольшая. Сейчас они вроде бы находят точки соприкосновения. И мне кажется, что можно было бы сейчас вот подключить еще и Россию. Вполне можно было бы проведить один из матчей будущего чемпионата Европы и в одном-двух российских городах. Я думаю, если бы сейчас подключилась Россия, то шансов бы прибавилось.
Но мне кажется, это правильно, и вполне возможно нас услышит президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Такие связи, безусловно, перспективны. Я напомню, что вы слушаете программу «Свободная тема». Мы говорим о футболе, но сегодня в 18 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича независимый военный обозреватель Павел Фингельгауэр. Повтор этой программы в 12 часов ночи и в 7 утра в понедельник. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. Сегодня утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии лидера Хамаса Исмаила Хании в городе Газа. Премьера в здании не было. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, 2 человека ранены и также порядка 10 получили ранения. 2 британских военнослужащих погибли в бою в провинции Гельмент на юге Афганистана. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы, заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асафи. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции за рубежа. Старт американского космического корабля Discovery отложен на день. Предполагается, что шаттл стартует с космодрома на мысе Канаверал сегодня вечером. В Мексике проходят президентские выборы. Предстоит острое соперничество между 2 ведущими кандидатами, представителем левых Андерсом Обрадором и консерватором Фелипе Кальдероном. Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявил сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. В Румынии за последние 2 суток жертвами ураганов и вызванных ими наводнений стали 6 человек, еще 6 пропали без вести.
В эфире программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Алексей Кузнецов. Добрый день. Сегодня мы обсуждаем промежуточные итоги чемпионата мира по футболу в Германии и также обсуждаем футбольно-спортивные, человеческие и самые разнообразные связи между Россией и Украиной. В сегодняшнем обсуждении участвуют олимпийские чемпионы в составе сборной команды СССР, заслуженные мастера спорта Советского Союза Борис Розинский и Анатолий Ильин. Анатолий Михайлович Ильин еще и чемпион Европы. Обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы в составе киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта СССР Виктор Матвиенко и украинский спортивный обозреватель Максим Максимов. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что звоните нам в эфир вы можете по бесплатному номеру многоканального телефона 8 800 200 ровно 2212. Номер, еще раз повторяю, бесплатный для жителей всех российских регионов. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер. В Москве номер 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И, наконец, напоминаю, что дневник чемпионата мира и все спортивные новости слушатели «Радио Свобода» смогут прочесть на интернет-сайте нашего радио. Наш адрес www.svobodanews.ru. Итак, продолжу тему с чтения пейджера. Александр Добрый пишет нам, что многие в России болели против команды Украины. Сам видел и спрашивал, почему вы не за, а против украинцев. И слышал ответ, нельзя им выиграть, зазнаются и очень радовались, когда им снова забивали голы. Действительно серьезный вопрос. Далеко не все в России переживали и поддерживали команду Украины. Я обращаюсь к Анатолию Ильину, нашему гостю. Анатолий Михайлович, а у вас не было ощущения, что в России такой серьезный раскол, кто-то за Украину, кто-то против, или же в какую-то сторону перекос был?
Я не ощущаю это. Не знаю, что, но у нас никогда не изменялись отношения, хотя они всегда были теплые и добрые. Я думаю, что это просто... Неправильно думают о том, что все болели против Киевского, это, против сборной Украины.
Да. Да. Но между болельщиками отношения всегда были непростые. Футболисты, как правило, друг с другом дружат, а болельщики бывают, что и враждуют. Между Россией и Украиной вы не ощущаете такой болельщицкой вражды?
Вы знаете, естественно, когда играешь в Киеве, то там, так сказать, болеют против вас, и всегда бывают очень тяжелые игры. Но а так, чтобы между нами был какой-то раскол, в смысле понятий других, которые у нас этого не было.
Спросим противоположную сторону. Виктор Антонович Матвиенко. Всегда противостояние, когда вы играли между киевским «Динамо» и московскими командами, в частности «Спартаком» Константина Бескова, было достаточно серьезным, и болельщики это противостояние воспринимали по-своему. Вы ощущали какие-то болельщические страсти вокруг этого? Или же у вас на уровне спортсменов все было хорошо, и этого было достаточно?
Видите ли, все эти фанатские движения начались уже в 80-х годах. В 70-х годах, когда я играл, этого не было. Не ездили за нами фанаты в Москву, не было этого. Не ездили сюда, не приезжали сюда фанаты, «Спартака» тоже этого не было. Абсолютно собирали полные стадионы, да, и в Лужниках, и в Киеве. Собиралось 90, там, 100 тысяч, да, иногда собиралось, когда игры были очень принципиальны, там, за первое место, там, когда в 68-м году это было. Но такого не было, как сейчас. Вот ездят там это самое, целыми составами железнодорожными туда-сюда, и начинается это самое, тут чуть ли не война начинается уже до игры. Не было такого у нас. При мне такого, по крайней мере, не было. Были абсолютно нормальные спортивные. Да, была жесткая, бескомпромиссная борьба. Каждый хотел выиграть. И в Москве мы хотели не проиграть, и так же, как и «Спартак» здесь тоже не хотел проиграть. Но больше, конечно, в то время, в 70-е годы, мы, конечно, обыгрывали «Спартак», потому что в то время у нас была очень мощная команда, и я думаю, в то время, если бы не было вот этих там разных придумываний, вот этих чемпионатов осенних, весенних, я думаю, мы там подряд бы выиграли бы 5, а может быть и 6 чемпионатов бы.
Те времена футбольные воспринимаются как легенда. Анатолий Михайлович Ильин недоуменно вскинул брови. У него наверняка, как у представителя московского футбола, своя точка зрения. Но сейчас ведь дело не в этом, а в том, что футбол действительно был куда более качественным в то время. Впрочем, многие со мной могут и не согласиться. Давайте послушаем Сергея из Санкт-Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Вот я хочу сразу, так сказать, возразить вот, по поводу, кто за кого болел. Я так просто, ну, совладелец, скажем так, такого небольшого ресторанчика, и проектировал еще два. И вот я вот в тот день, когда играли украинская команда, вот, я просто, ну, по работе должен был ехать, и у нас там стоят одинаковые проекционные телевизоры, вот, и вся эта публика, вот, даже было душно, туда собрались и дружно болели за украинскую команду. Мне это понравилось. Вот. А вот насчет вот того, что надо всех скопом опять куда-то там это в Советский Союз сунуть, это не надо. Я был больше 10 лет женат на украинке, это совсем другой народ.
И совсем нее... другой союз, да?
Нет, это другой союз, но не надо. Надо. Мне вот приятно, например, что там есть олимпийские чемпионы от Эстонии, там от еще других стран. Ну, это очень хорошо. Я сам спортом занимался. И вот, кстати, у меня жены, это самый брат, он играл за «Динамо», вот у меня до сих пор его там эта майка висит, и трусы его там. Вот. Я считаю, что надо много и разного.
Спасибо, Сергей, мы поняли вашу точку зрения. Вот видите, уважаемые участники программы, действительно, многие в России болели за сборную Украины. Не буду скрывать, и я в том числе, как человек, выросший в Киеве и хорошо знающий киевский футбол. Но результаты дела следующие. Главное, в данном случае, выход в четвертьфинал. У нас есть еще один звонок. Иван Михайлович из Москвы, слушаем вас.
Алло.
Слушаем, Иван Михайлович.
Ну, во-первых, поздравляю ветеранов с вполне заслуженной, хоть несколько, наверное, запоздавшей наградой. Здоровья вам могучего и долгих-долгих лет жизни, оптимизма. Это раз. Теперь второе. Болели за Украину. И как говорили, ну вот теперь нам наши братья, значит, нашу марку поддержат. Вот, так что это было. Ну, как говорится, в семье не без урода, это тоже бывает. Теперь, в отношении первенства, аналог СССР, нет никаких проблем для того, чтобы это проводить. То есть формируется аналог высшей лиги, которая была в Советском Союзе, а далее первые два занявших места из каждой республики встречаются с теми, кто играет на республиканском уровне. И вот эти пульки, так их назовем, определяют тех, кто будет играть в Кубке УЕФА или в Кубке чемпионов. То есть было бы желание. А это нужно. Почему? Потому что это единственное спасение национальных футболов, будем так говорить. Слишком низок уровень вот этого республиканского первенства. Не на чем оттачивать свое мастерство. И приглашать варягов из-за рубежа. Это ничего не получится. Наоборот, надо ограничивать количество. 4 человека и не больше. Пусть будут безумно дорогие, но каждая, чтобы в каждой линии было по одному игроку и не более. Вот тогда футбол двинется вперед.
Иван Михайлович, спасибо большое. Ваша точка зрения понятна. Сейчас еще зачитаю пейджер. Вопрос к Виктору Матвиенко. Персональный вопрос. В чем феномен тренера Блохина? Он всячески открещивается от возможных сравнений с Валерием Лобановским. Не кажется ли вам, что ближе к взглядам Анатолия Бышевца, прибегают ли к этому сравнению на Украине, у нас в России об этом молчок? Виктор Антонович, вы слышали вопрос? Это прямо к вам.
Да, я вопрос понял. Мне кажется, сравнивать Блохина с так, как у нас привыкли сравнивать, что у нас школа Лобановского, и все должны идти по пути развития футбола по Лобановскому. Я думаю, что Блохин очень много лет проработал за границей, он тренировал команды Греции. Поэтому он, наверное, почерпнул там из европейского футбола, и играл он там за границей. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть прямая аналогия с Лобановским. Конечно, кое-что, особенно в построении игры, в дисциплине, может быть, это что-то есть от Лобановского. Но все-таки играет команда не так, как играла сборная и Динамо Киев Лобановского.
Да, безусловно, не так. Ну, наверное, и не было такой задачи, чтобы она играла так. Блохин всячески настаивает на своей, на оригинальности своих идей. И, возможно, теперь, как четвертьфиналист чемпионата мира, он имеет на это право. Борис Давыдович Розинский, у меня к вам вопрос то же самое про Блохина. Если он останется на посту тренера сборной Украины, что бы вы посоветовали ему сейчас в первую очередь сделать? На что обратить внимание? Советы давать дело плохое, особенно в футболе, и тем не менее.
Нет, тем более я отдал бы совет Олегу, потому что мы с ним в довольно близких отношениях. Олег, оставайся таким, каким ты есть, и делай то, что ты делал, и делай дальше так, как ты считаешь нужным. Вот мой совет ему. Не слушать ничьих советов.
Коротко и ясно. Максим Максимов, а ваша точка зрения? Что сейчас делать нужно Олегу Блохину, если он будет продолжать работу? Кстати, а известно вообще о том, сборная Украины уже прибыла в Киев, насколько я знаю. Каковы перспективы Блохина дальше на посту тренера?
Да, сборная Украины прибыла в Киев, и уже совсем скоро начинают отборочные игры чемпионата Европы. В нашей группе, кроме Италии, у которой придется брать реванш, есть еще и Франция. Там интересная группа. Трудно будет оттуда выйти. Как Блохину добиться на чемпионате Европы хотя бы такого же, как он добился на чемпионате мира? Я не знаю. Ему придется, наверное, эту команду пополнять молодыми. Хотя, как утверждал сам Блохин перед чемпионатом мира, за этой сборной он не видит футбола украинского. Я хотел бы пару слов сказать о взаимоотношениях Блохина и Лобановского. Мне кажется, Олег немножечко передергивает. Он, кстати, у Лобановского очень много взял, независимо от того, что он работал за границей. Я считаю, что все те, кто работал, тренировался и играл под руководством Лобановского, все они так или иначе стараются прививать своим игрокам, став тренерами, именно отношение к футболу Лобановского, его тактические взгляды. И та команда Лобановского, в которой играли Матвиенко и Блохин, ну, она была на порядок выше теперешней сборной Украины. Если бы та команда выступала на нынешнем чемпионате мира, я думаю, бы она бы смогла бы дойти до финала.
Я рискнул согласиться с Максимом Максимовым, потому что, мне кажется, та сборная была одной из самых сильнейших, сборная, на основе которой базировалась сборная Советского Союза. У меня еще вопрос к нашим уважаемым экспертам, и в частности к Виктору Матвиенко. Виктор Антонович, сейчас сборную России возглавит известный голландский специалист Гус Хиддинк, который только что довольно успешно поработал с командой Австралии. Как вы полагаете, а перспективы здесь, будет ли польза для российского футбола от работы с Хиддинком?
Ну, мне очень нравится сборная России. Там очень много талантливых игроков. Я не хочу сейчас их называть. Там и Киржаков, и Акинфеев. Очень перспективная сборная. Очень перспективная. И, конечно, хотелось бы просто надеяться на то, что с приходом такого специалиста, как Гус Хиддинк, который уже доказал, что он великолепный специалист, работая в Корее, в Австралии. Мне хотелось бы, ну, и успеет ли он, уже через 2 месяца начнутся отборочные игры чемпионата Европы, успеет ли он все найти как-то общий язык, потому что еще незнание языка, это очень тяжело, и тем более менталитет, он совсем другой абсолютно, это же не западный менталитет, как в Австралии, или такая дисциплина, как в Корее. У нас в России это такой же менталитет, как и на Украине. У нас сколько у нас, кроме работала скала у нас, ну что, все равно не то, абсолютно не то. Пока не появился вот у нас Уческу более-менее, но он все-таки это Восточная Европа, это не Западная Европа, это все-таки ближе к нам. Ну, не знаю, я надеюсь, конечно, хотелось бы надеяться, потому что очень хороший, мне нравится подбор игроков сборной. Молодые такие талантливые футболисты, и мне хотелось бы, конечно, надеяться, что с приходом такого великолепного специалиста сборная России все-таки станет в один ряд со всеми нашими грандами европейскими сборными.
Спасибо, Виктор Антонович. Спасибо. Анатолий Михайлович Ильин, задаю вопрос. А у вас, насколько я знаю, менее оптимистичное настроение по поводу прихода голландского тренера в сборную России?
Я думаю, что очень сложно будет ему работать в России. Во-первых, с языком. И потом, мне кажется, у нас очень мало материал, из которого можно было бы делать команду.
То есть игроков?
Игроков, да. Это самое главное. Молодежь есть, но не то, что хотелось бы иметь. А для всего это нужно время. А хватит ли в нее для этого времени, я могу трудно сказать.
Ну, вот Виктор Матвиенко в этом вопросе с вами согласен. Действительно, менее 2 месяцев да. Команду создать будет трудно.
А вообще, конечно, если на перспективу, то, наверное, можно что-то сделать, собрать хорошую команду. Все-таки в России много способных и отличных ребят.
Вот до нас дозвонился Евгений из Москвы. Евгений, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к Анатолию Михайловичу. Анатолий Михайлович, вот вы были одним из виртуозов владения мячом. У меня 2 подвопроса. Как вам удалось вот это искусство движения виртуозное? И будьте добры, сравните с нынешними, например, Пеле, Зиданом и другими.
Ну, Пеле и Зидан — это не совсем нынешние, это все-таки разное
я
время.
Я думаю, что я не хочу сравнивать, потому что они выше меня, это точно. И поэтому, говорит, как это я приобрел, это все природное, видно, давал там закладывался фундамент во дворах, где я играл. А в команде мастеров я просто шлифовал то, что было у меня заложено в игре во дворах.
Был такой театральный режиссер Вальдемар Панцев в советские времена из Прибалтики. Он написал книгу «Труд и талант в творчестве актера». Так вот, я думаю, что многие из присутствующих при нашем разговоре, и Борис Розинский, и Анатолий Исаев, и Виктор Матвиенко могли бы написать такие книги «Труд и талант в творчестве футболиста», поскольку все были прекрасными футбольными мастерами. За что вам большое спасибо, кстати. Еще одно сообщение на наш пейджер. Сборная Украины выступила удовлетворительно, особенно если сравнить со сборной Хорватии 8 лет назад. При всех сложностях и сопутствующих факторах эту команду не смог бы вытянуть ни Лобановский, ни Бышевец, ни Прокопенко, ни Базилевич, считает господин Селинский из Санкт-Петербурга. Действительно, как вы думаете, Виктор Антонович Матвиенко, действительно вот ни Лобановский, ни Бышевец не смогли бы из этой сборной сделать то, что сделал Блохин? По-моему, это довольно смелое утверждение.
Ну, видите ли, когда Блохин даже еще не знает жеребьевки, когда его только назначили, он сразу же сказал, что я выведу, не знаю еще, да еще не было даже жеребьевки команд на чемпионат мира, мы еще не знали свою отборочную группу даже, состав этой группы. Он уже сказал заранее о том, что он выведет команду с первого места сразу же в финальную часть чемпионата мира. Все отнеслись скептически к этому заявлению, но тем не менее команда первая из всех команд отборочной выиграла отборочную группу, попала в финальную часть. Эта уверенность, он сумел эту уверенность свою передать ребятам, которых он привлекал к этим играм, отборочным играм. И я думаю, вот этого не хватало уверенности, не хватало нам в отборочных играх чемпионата Европы, предыдущих чемпионата мира, потому что все как-то, играя с Италией, уже как-то заранее уже мы складывали крылышки и боялись даже одного только звука. Италия, 300 чемпион Европы, там, то есть мира и так далее. Поэтому вот эта уверенность, потом коллективизм. Вы посмотрите, не обладая, я еще раз говорю, звездами мирового класса, ну, кроме, может быть, Шевченко, но он все-таки не в форме оказался. После травмы, месячного перерыва, связанного с травмой, конечно, он уже не в том состоянии, в котором он находился бы, если бы он был бы в форме. Но, тем не менее, за счет самоотдачи, за счет коллективизма, за счет борьбы, которая велась по всему полю, команда все-таки, никто, я еще раз говорю, никто даже не рассчитывал на такой успех. Но тем не менее команда показала себя боеспособным коллективом. Конечно, еще надо если мы хотим чего-то достичь и стабильно достичь, то, конечно, надо еще много работать. Надо подбирать и снова футболиста, искать молодежь. Есть у нас молодежь. Молодежная сборная у нас вторая в Европе. Поэтому тут много еще работы. Но тем не менее, уже ростки того нового в нашем украинском футболе уже появились.
А я напомню, что совсем недавно юношеская сборная России, которую возглавлял известный в недавнем прошлом российский футболист Игорь Колыванов, выиграла чемпионат Европы в своем возрасте. То есть, как видно, и у Украины, и у России есть перспективная футбольная молодежь. Возможно, теперь надо только, чтобы тренеры еще росли и повышали свое творческое мастерство. Чуть-чуть вернусь к теме. У нас есть вот такой пейджер. Вся наша большая и дружная семья болела против команды Украины. В НАТО они собрались, а мы должны за них болеть. Нет, это нераздельные вещи, пишет нам коллективное письмо семья Орловых. Вопрос к Максиму Максимову. Максим, как вы полагаете, предположим, играла бы сборная России на этом чемпионате мира, ну или на прошлом, когда она играла в Японии и Корее, как сейчас болели бы на Украине за или против российской сборной, как это было 4 года назад?
Я уверен, что и Матвиенко и я болели бы за сборную России. Да и таких в Украине миллионы. Ну, разделение наших стран, я думаю, не способствовало, конечно, объединению болельщиков. Но в этом фанатском движении всегда была какая-то пена. Были больных людей хватает. И вот сейчас, читая интернет, я просто с ужасом наблюдаю, ну, падение нравов просто. И вообще с этим фанатским движением надо работать всерьез. Мне несколько раз приходилось выезжать с этими фанатами в поездах и в Москву, и по Украине. Но я не знаю, кто туда собирает этих людей, по каким интересам. Это просто какие-то уроды моральные. Это серьезная тема. И я чувствую, что у меня времени не хватит. Я хочу сейчас сразу же сказать по поводу приглашения Хидинг. Бесспорно, России нужен тренер такого класса, нужна какая-то встряска в этом вопросе. Но у него ничего не получится, если ведущие специалисты России не объединятся вокруг сборной. Ему нужно помогать, а не завидовать или подчеркивать какие-то недостатки. Менталитет менталитетом, но если всем миром объединятся россияне, то я думаю, что Хидинг добьется здесь успеха.
Спасибо, Максим. А теперь предоставим слово Борису из Санкт-Петербурга. Наш слушатель до нас дозвонился. Борис, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос ко всем участникам передачи. Скажите, пожалуйста, а будет ли в этом году проводиться зимний турнир, вот как прошлой зимой в Израиле, где встречались клубные команды СНГ? Мне кажется, это могло бы быть хорошей альтернативой зимней, вот такой вот встречи команд СНГ. Спасибо.
А насколько я знаю, об этом украинские наши друзья лучше знают. Вопрос к Виктору Матвиенко. Виктор Антонович, вы не знаете о перспективах этого турнира? Как будет он проходить?
Григорий Михайлович, после проведение этого турнира в этом году сказал, что всем командам, которые участвовали в турнире, понравилось, и сроки понравились, и место понравилось, проведение. И, наверное, раз это будет, все будут согласны, я думаю, такой же турнир будет проведен и в следующем году, в те же сроки.
Борис Давидович Розинский, скажите, а ваше мнение о перспективах этих турниров? Я имею в виду турниры, которые проводятся на траве, на нормальных полях, а не об умирающем, простите за это слово, Кубке СНГ.
Ну, естественно, эти турниры, конечно, они более, так сказать, более полезны для всех команд в плане подготовки к сезону. Очень даже. Почему? Потому что, ну, все вот наш турнир, так сказать, который проводился у нас за многие годы, так сказать, СНГ-овский здесь, в Манежах, он ни в какое сравнение не идет. Единственное, что, может быть, если к этим турнирам еще привлечь там пару-тройку других команд, то, ну, во всяком случае, в любом случае, это гораздо полезнее и эффективнее.
Спасибо. Анатолий Михайлович Исаев, и ваше мнение о таких турнирах?
Я думаю, что проводить их надо обязательно. Это хорошая, так сказать, игровая практика перед началом сезона. Ну, я как вижу, что все это угасает и угасает. Я думаю, что это нужно восстановить и проводить.
Ну что ж, проводить будем, восстановить посмотрим. Я думаю так. Я думаю, все согласятся. Огромное спасибо всем участникам сегодняшней программы. Напомню, что в программе «Радио Свобода. Свободная тема» принимали участие олимпийские чемпионы в составе сборной команды СССР, заслуженные мастера спорта Борис Розинский и Анатолий Ильин, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы в составе команды Киевского «Динамо», заслуженный мастер спорта Советского Союза Виктор Матвиенко и украинский спортивный обозреватель Максим Максим. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Алексей Кузнецов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода. Я напомню, что Радио Свобода продолжает цикл воскресных передач «Свободный день». После выпуска новостей вы услышите исторический календарь, затем программу «Формула кино» с рассказом о фестивале «Кинотавр» и с очень серьезным вопросом, есть ли в России политическое кино. Особенности написания и произношения буквы «Ё» – это тема передачи «От А до Я». О чемпионате мира по футболу мы продолжим разговор в спортивном обозрении «Прессинг Плюс». И, наконец, в самом конце часа наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции в передаче «Карт-бланш» и расскажет о знаменитой тюрьме Бастилии. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Всего вам самого доброго.
Трагедия, которая случилась в Ираке, это нечто новое в практике российской дипломатии.
Со стороны Андрея в качестве его представителей будет мама и буду я. Также будут наши два адвоката.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди боятся рассказывать о пытках, опасаясь мести сотрудников силовых ведомств.
Я уже информировал правительство о бедственном положении, в котором оказались россияне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530.